Марина Чигиринова. Серебряная дорога в пустоту. Солнечный луч из-под двери рассыпался по комнате звенящими светлыми аккордами. Как всегда, по утрам пахло ванилью и еще чем-то родным, непонятным, но очень знакомым. Папа опять музицировал в гостиной, а братья тихо переговаривались за стеной, чтобы не разбудить ее. Раньше она бы вскочила и босиком побежала к столу, как есть, в ночной рубашке, и ничто не могло бы разрушить ее радостного утреннего настроения, даже шутливое ее изгнание назад в спальню одеваться. Но сейчас все изменилось. Мир стал холодным, равнодушным, пустым и безрадостным. Огромное горе, черным комом свалившееся на нее, разрушило весь ее маленький мир, лишив его красок. Мир стал холодным, равнодушным, пустым и безрадостным. Огромное горе, черным комом свалившееся на нее, разрушило весь ее маленький мир, лишив его красок. Ей было всего 4 года, когда не стала мама. Она скучала по ее теплым рукам, запаху и прекрасному голосу. Вся квартира была им наполнена. Мама распевалась и музицировала, легко играя с детьми, накрывая на стол, собираясь на прогулку. У нее был редкий голос, меццо-сопрано. В Большом театре она пела не только женские партии, но и прекрасного юношу Леля из «Снегурочки». Нине все это казалось игрой, сказкой, которой была наполнена их жизнь, и казалось, что так будет всегда. В семье было принято разыгрывать спектакли, в которых принимали участие все 4 детей. 3 братьев и Нина. Она стеснялась петь, голос у нее был слабенький, с детской хрипотцой. Братья же пели с большим энтузиазмом, хотя голосом Бог одарил только среднего, Леву. С тех самых пор всю жизнь, каждую ночь, Нина вспоминала мамины черты, которые постепенно утратили определенность. Скорее всего, любимый образ был подменен профилем со старого, вытертого до геротипа, где мама была запечатлена в роли с огромной корзиной искусственных цветов. Когда Нина пыталась вспомнить ее, то видела перед глазами только фрагменты: кружевной бантик на утреннем пеньюаре, прядь завитых волос, морщинку около рта, когда мама улыбалась. И тогда же она приобрела ту мучительную головную боль по ночам, которая не отпускала ее всю жизнь. Мама умерла, когда ждала 5-го ребенка. К сожалению, судьба жестко отомстила ей за то, что этого ребенка она не захотела. В их дом пришло горе. Мамы не стало. Москва, 1937 год. Шел 37-й год. Из теплого знакомого с детства Крыма пришлось ехать назад в Москву. Но жить было негде, и Нине с трудом удалось снять полкомнаты на 1-м этаже у молоденькой хозяйки и делить комнату с ветхой старушкой, разграничившей комнату ситцевой занавеской. Эти цветы занавески до сих пор перед глазами. Такие сарафанно-ярмарочные, красные на зеленом фоне. Когда закрываешь глаза, фон становится алым, а цветы, наоборот, зелеными. Этот яркий, слепящий красный фон на всю жизнь стал связан с чувством животного страха, ужаса, который преследовал ее уже больше года. И только сейчас, вспоминая те времена, она знала, что страх в их жизни будет длиться долго. И они с маленькой дочкой будут все время прятаться, убегать, забиваться в щели, подобной этой комнате. И нищета. Она будет преследовать ее также многие годы и станет уже чем-то привычным, заставляющим бороться и выживать любой ценой. Вчера она видела человека в серой шляпе и длинном зеленоватом пальто. Он почти полдня стоял в подъезде напротив, то прячась за газетой, то напустив на себя отвлеченный вид, покачиваясь, мерил тротуар широкими шагами. Это снова он? Ноги наполнились свинцом. Неужели нашли? Все дела валились из рук, а было так много работы. Старые носочки и чулочки Ирочки уже были штопаны-перештопаны. Купить новые было негде и не на что. Руки дрожали, иголка падала. Нина снова подходила к окну. Обзор был недостаточный, но однажды она увидела его ноги в модных штиблетах. В первых сумерках он исчез, как будто растаял. Неужели это игра воображения? Укоризненный скрип пружин за занавеской заставил ее скорее погасить свет, и, подоткнув Ире одеяло, можно лечь и самой. Но тишина сгущалась и становилась липкой. Нагревая подушку, стало душно, как перед грозой. Сон уже давно стал для Нины редким гостем. Тревога не покидала. И не напрасно. За полночь у дома заскрипели тормоза подъехавшей машины. И на фоне незаглушенного мотора послышалась торопливая дробь шагов по мостовой. Потом шум на лестнице и хлопок дверью двумя этажами выше. «Это не к нам, не за нами!» И кровь, которая сначала застыла в венах шумом, горячо застучала в висках. Тишина. И стало слышно тихое дыхание дочки в кровати. Вскоре раздался грохот каблуков вниз по лестнице, как лавина, и шум отъезжающей машины. А потом снова тишина. Тревожная, еще более страшная в своей неопределенности. Почти все, кого она знала, с кем дружила и кого считала людьми своего круга, были арестованы. Был арестован ее муж, Иосиф. Его увели из дома другой женщины, его новой жены. Вскоре была арестована и разлучница. А Нине, как бывшей жене, удалось скрыться, затеряться сначала в Москве, а потом и в Ленинграде. Но это был не он. Тот, кто следит за ней, был незаметным, как черная тень. Он бы пришел за ней, а не к соседям. Значит, не сейчас.
Москва. Детство. Обычно каждый год они снимали новую квартиру из экономии, так как все лето, три прекрасных месяца они проводили в Крыму по приглашению знакомого купца Шалапутина. Невероятно интересной, несправедливо забытой личности. Он был потомственным дворянином, старообрядцем, очень много сделавшим для России. Отец Нины, Михаил Дмитриевич Малинин, познакомился с ним в Балашихе, где его отец, дед Нины, занимался постройкой православного храма. А Павел Григорьевич был одним из основателей товарищества «Балашихинской мануфактуры», вошедшей в перечень 100 крупнейших предприятий России. Он создал при производстве «Дом презрения», где одновременно содержались 120 престарелых работников и детей-сирот. Был организатором и председателем общества средних торговых рядов в Москве. Открыл парк своего имения в Покровском Филях для широкого доступа. Там же устроил приют для неизлечимо больных на 20 человек. Шалапутин в молодости увлекался музыкой и искусствами, что его еще больше сблизило с Михаилом Дмитриевичем, у которого был довольно широкий круг общения. Он давал уроки пения и пел в опере его другого близкого друга Мамонтова. Жизнь была беспечная, полная музыки и общения с прекрасными творческими людьми. Отец добился большого мастерства в преподавании, пел хорошо поставленным голосом, брал уроки вокала в Италии, где жил какое-то время. Михаил Дмитриевич гордился, когда был избран почетным гражданином города Москвы. С мамой они поселились недалеко от здания оперы Мамонтова на Большой Дмитровке. В снимаемой квартире всегда было 4 комнаты. В одной жила Нина, после того, как умерла мама, она делила ее с кумой, сестрой матери, Верой Константиновной Никольской. Во второй жили мальчики Борис, Лев и Юрий. Третья, самая большая, принадлежала главе семьи, Михаилу Дмитриевичу. Там стоял рояль, так как он принимал учеников, спал он там же на диване. Четвертая комната – столовая, где собиралась вся семья за обедом. Стол сервировался довольно скромно, весной и летом в вазе стояли цветы, а у каждого члена семьи было свое колечко для салфетки. У отца было серебряное, святой черненой каймой по краю, у Нины нежное, резное из кости. Дети в семье рождались каждые 2 года – Борис, Лев, Нина и младший сын Юрий. Братья успели получить высшее образование, в отличие от Нины, которая была вынуждена рано начать работать. Одна, без поддержки братьев и отца, который позже женился вторично, она билась за выживание, когда вокруг мир рушился. Братья разлетелись из Москвы, как оперившиеся птенцы из гнезда. Старший, Борис, с раннего детства мечтал строить корабли. Он уехал учиться в Санкт-Петербургский политехнический институт на кораблестроительный факультет. Позже факультет отпочковался в самостоятельный институт. Там Борис Михайлович Малинин и проработал всю свою жизнь. Главным делом его жизни была работа над первой российской подводной лодкой. Во время работы над ней его дважды арестовывали, но Бараза возвращали, так как без него деятельность конструкторского отдела останавливалась.